Глава шестая. Пришел Великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольни в гуще мглистого воздуха, падали вниз и умирали. И долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви. К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы. Долго шамкали беззубыми ртами и повторяли, бесконечно повторяли, глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы, и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили. Глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ. И много молодых горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу отца Василия. Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, неподобающей месту, вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился. Поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь. «А я тебя давно поджидаю», — сказал, усмехаясь поп. «Зачем пришел, Мосягин?» «Исповедаться», — быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке. «Что же, легче станет, когда исповедаешься», — продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он: «Известно, легче. А правда, что ты лошадь продал и овцу последнюю продал и телегу заложил?» Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа. Лицо его было бесстрастно, и глаза опущены, и оба молчали. Отец Василий медленно повернулся к аналою и приказал: «Ну, сказывай грехи». Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того, как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа. Точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина, и обвивалась вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью, так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая стихийная воля к такому же стихийному могучему творчеству и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому, он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так. Был он постоянно голоден, голодала его жена и дети, и скотина, и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать, он распластывался по земле, и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это, а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни. И тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека. Крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах. А вместо того он был постоянно весел и шутлив, и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами, пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался. И грехи его были ничтожные, формальные. То землемер, которого он возил на Петровке, дал ему скоромного пирога, и он съел. И так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство. То в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, и об этом он говорил долго и мучительно. «Кончил!» — весело другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот. Отец Василий медленно повернул к нему костлявую голову. «А кто помогает тебе?» «Кто помогает-то?» — повторил Мосягин. «Да никто не помогает. Скудно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог». Мужик осторожно подмигнул попу. «Дал 3 пуда муки, а к осени, чтобы 4. А Бог?» Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным. «Бог-то, стал быть, не заслужил». От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно. Он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много должно сахару ест», и вздохнул. «Чего ты ждешь?» «Чего жду-то? А чего же мне ждать?» И снова молчание. В церкви темнело, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика. «Так, значит, и будет?» — спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб. «Так, значит, и будет. Так, значит, и будет», — повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова. И представилось ему то, что было в его жизни. Голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться. И оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами. И что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознаваемым движением они поддались один к другому, и отец Василий положил руку на плечо мужика. Легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин, ласково дрогнув плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиной рта: «А может, полегчает?» Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное. «Да, стал быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите». Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж. «Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята! Что я могу сделать?» Он ткнул пальцем себе в грудь. «Что я могу сделать? Что я? Бог, что ли? Его проси! Ну, проси, тебе говорю!» Он толкнул мужика. «Становись на колени!» Мосягин встал. «Молись!» Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал «Молись! Молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко, ибо в этом самом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость, и все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал «Будет». Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал, наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний. Но отец Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся. На том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа. Слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю. Она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицей мрака, наполнявшего церковь. С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед отцом Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать, ждать нетерпеливо, ждать грозно. Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб. И блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему. Его зовут. Все чаще с сдержанным гневом он говорил: «Его проси! Его проси!» и отворачивался. А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним, и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные дикие сны огненной лентой развивались под его черепом. На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьей случился запой. 4 дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый, в субботу вечером, потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала. И так как двери были открыты, тотчас прибежали отец Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело, и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья. Она плакала и просила прощения. Руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, и потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга отец Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил, рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам отец Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы, и когда Настю отослали спать, спросила мужа тихо и робко улыбаясь. Испугался. Лицо отца Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил: «Конечно, испугался. Что это ты надумала?» Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка: «Не знаю, Вася, так тоска очень. И страшно мне всего, всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето, потом опять осень, зима, и опять будем мы сидеть вот так, как сейчас. Ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася. Я понимаю, что нельзя иначе, а все-таки...» Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка: «Прежде я хоть смерти не боялась. Думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять пить?» Она недоуменно подняла на отца Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь. У нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной масолышкой. Было холодно, а белый пар облаком окутывал ее. Блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед. И страшны были они своей кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, тот поступил бы хорошо. Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала. Опять же он, ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его. А вот скоро начнет ходить, загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась. А что из этого? Как быть, я не знаю. Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумною толпою окружавшие отца Василия. Они рыдали безумно и простирали бессильные руки и молили о пощаде, о милости, о правде. Длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа. Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натыкаясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад. И так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы, первые слезы со смерти Васи. Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала: «Вася, что с тобою? Что с тобою?» Отец Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза. «Бедная! Бедная!» И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его исступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова. «Бедная! Бедная! Все бедные! Все плачут! И нет помощи! Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и исступленно: «И ты терпишь это? Терпишь? Так вот же!» Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, обхватив руками колено, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:
«Не надо, не надо, голубчик милый, я не буду больше!» Проснулся и замычал идиот. Прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные.
Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель, и когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника. На другой день отец Василий был таким, как всегда, холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьёю, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце, и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранила улыбку. Они мало говорили между собой, и простые, обыкновенные были скупые речи. Они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, но полным страданий сердцем они непрестанно искали друг друга. И никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье, и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой. Она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, отчего стали они молодыми и новыми, и в строгой печали своей странно прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства. И одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками. И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.